нас с вами сегодня лекция 22, раздел прежний, то есть иконоборческий период. Первый пункт сегодняшней темы. Смута в государстве 740-742 годов. Вступление на престол Константина V Капронима. Репрессии. Вступление на престол Константина V Копронима. Еще другое прозвище у него – Кавалин. Так вот, Капроним означает «крещеный в тюрьме», а Кавалин – «ковырятник». Откуда эти прозвища, расскажем. Так, и значит, в том же пункте, в первом – репрессии против патриарха Анастасия. Значит, второй пункт – смута в церкви, двоеточие, разбойничий собор 754 года, февраль-август, несколько месяцев. Смута в церкви, двоеточие, разбойничий собор 754 года, в скобочках февраль-август, анафематство. На этом соборе иконопочитателей, так называемых древопоклонников и почитателей святых мощей, костепоклонников. Третий пункт. Наступление государства на монастыри и монашествующих. Усиление репрессий в 765-м 770-м годах. В том же пункте общая историософская характеристика иконоборческого периода. Проводим горизонтальную черту и ставим четвертый пункт. Мученики церкви иконоборческого периода. Двоеточие. Преподобно-мученики Стефан Новый, Андрей Крицкий, не автор покаянного канона. Загляните в календарь, там два Андрея Крицких. И тот автор покаянного канона не дожил к счастью. Он умер незадолго до 726 года. Петр Калевит и многие другие. Вот это у нас нынешняя тема, значит. Итак, вот мы приступаем. Мы видели, что иконоборчество начинается все-таки как бы с двух концов. И как заблуждение внутри церкви, и как государственная ересь, как ее иногда называют императорская ересь. Против заблуждений внутри церкви, значит, выступают с разъяснениями. Вот святитель Герман Константинопольский, вот преподобный Иоанн Дамаскин, к счастью, Господь его хранит в другой стране, то есть в халифате. А вот против императорской ереси у церкви как бы нет другого оружия, кроме терпения, кроме мученичества, кроме долготерпения и любви. И церковь отвечает на императорскую ересь кровью мучеников. Заметим, что они прославлены не как исповедники, как Максим Исповедник, как мученики. Казалось бы, ведь они тоже свидетельствуют против православного, миропомазанного императора и вовсе не считающего себя безбожником. Нет, куда там. Но мы увидим с вами воочию, что на самом деле люди объявляют себя христианами, а, так сказать, под полой, как Ревекка, имеют идола. И этот идол – государство. Вот когда начинается мученичество церкви, когда появляется у сильных мира сего другой божок. И мы в Русской Православной Церкви увидим это воочию с той же очевидностью, когда доберемся до Петра Первого. Но это на будущее. Итак, приступаем. Помните, апостол Павел во втором послании к Тимофею говорит: «Да и все хотящие жить и благочестиво гонимы будут». Это глава 3, стих 12. И надо сказать, что в церковной жизни очень редки периоды, когда все спокойно. Вот мы видели такой период на Феодосии Великом, например. Ну, может быть, немножко вот в последние годы царствования Феодосия II младшего, может быть, вот где Пульхерия с Мартианом, но вообще бывает это дело редко. И наоборот, начиная с Юстиниана, ведь тот весь период до Юстиниановской, а начиная с Юстиниана, императоры как бы почувствовали себя вправе вмешиваться в церковные дела. Помним это выражение в шестой новелле Юстиниана, что император имеет долг и право пищись о чистоте догматов, о соблюдении канонов и о достоинстве священства. Вот как раз иконоборческий период, 117 лет, это и есть ответ промысла Божия на шестую новеллу Юстиниана. Ну, а теперь конкретики исторических событий. Значит, сразу после смерти Льва Третьего начинается смута, но чисто государственная. Вступает на политическую арену полководец Артавазд, женатый на одной из дочерей Льва Третьего, и выступает как претендент на престол. Он сумел даже объявить в войсках о внезапной смерти Константина Пятого. Не зевал, то, что называется. И одновременно этот самый Артавазд обещает немедленно по вступлении на престол восстановить иконопочитание. А оно ведь, помните, при Льве Третьем было, то есть еще это все были не то что цветочки, бутончики. Так вот, немедленно восстановить иконопочитание, и этим он склоняет на свою сторону патриарха Анастасия. Мы помним, что Анастасия — это значит бывший секретарь патриарха Германа, что, скрипя сердце, он согласился на новую политику тогдашнего императора, то есть... О, нашелся! Вот, согласился, скрипя сердце, на новую политику Льва Третьего, но, скрипя сердце, то есть ясно, что он думал и знал про себя. Смута продолжается 2 года, но победу одержал Константин Пятый. Теперь откуда его прозвище? Византийцы, в отличие от русских людей, своих этих самых императоров не щадили, то есть они их припечатывали. Это им досталось еще от Древнего Рима. Римляне ведь были, хоть они и обожествляли императоров, но как-то так, знаете, походя, никто этому значения не придавал. А вот от Рима осталась целая галерея скульптурных портретов императоров и вообще крупных деятелей, И когда смотришь, боже мой, хватаешься за голову, все портреты разоблачительные, что ни возьми. Так вот, и тоже вместо, ну, тоже, значит, для императоров ставятся прижизненные памятники в Византии. В этом смысле товарищ Сталин ничего нового не выдумал. Вот, но одновременно припечатываются характеристики, значит, тоже для истории на все века. Так вот, что произошло с Константином V. Так получилось, что он при крещении в купели обкакался. Ну да, конечно, ну там трехнедельный, ну как ведь тогда младенец-то? Вот, бывает. Так вот, ничуть не странно. Но крестил-то его патриарх Герман, и значит, оказавшись свидетелем такого дела, он поднял младенца и сказал, что от него произойдут в церкви большие несчастья. То есть предсказал. Вот. А кавалер...
Русский пример наоборот будет, да?
Нет, та самая.
Если крестник описывает, то
он
на
сайте будет. А, ну, из этих самых я знаю только какой-то внук Ельцина описал своего этого самого. Ну, это может быть, возможно. Ну вот. А кобурятник, он вообще-то был полководец крупный, и в отличие от Петра I, очень удачливый, и знал толк действительно в хороших лошадях. Наконец, когда он одержал верх, вот в 42-м году, то первое его дело – наказать патриарха Анастасия. Патриарха высекли, значит, раздели до рубашки, посадили задом наперед на паршивого осла, и вот на этом, значит, позорище весь день возили по императорскому ипподрому на потеху толпе. А толпа, значит, выкрикивала все, что им заблагорассудится. Это как бы небольшое гражданское служение, то есть небольшое, значит, вот такое внушение за гражданскую нелояльность. Но после этого патриарх продолжал свое патриаршее служение. Парадокс. Однако же он становится понятен, если учесть, во-первых, что, вспомним, на 6-м Вселенском соборе все-таки анафематствованы 4 константинопольских патриарха. Это очень сильно уронило престиж кафедры. И затем это время, вот и Саврийской династии, большой государственной стабилизации и вот как бы демонстрация силы власти, что вот сильная государственная власть может казнить или миловать, и никакие там эти патриархи ей не опасны. И надо сказать, что Анастасий скончался мирно в 753 году, а при каких обстоятельствах, мы еще увидим. И надо сказать далее, что 10 лет Константин V вообще не занимается церковными делами, а занимается военными. То есть идет стабилизация империи, защита границ, возвращение ранее захваченных провинций, внутренняя стабилизация вот в смысле административно-управленческом, Словом, Константин, император-воин, любимец войск, и войска его обожают, можно сравнить только с Наполеоном, вот старая гвардия как бы. Эта старая гвардия у нас еще возникнет не раз и не два, как раз в церковных событиях. Но в конце 752 года император открыто объявляет себя иконоборцем, до этого сохраняется статус-кво, и пишет 13 поучений. В отличие от Петра I, он был человеком грамотным. То есть поучения эти он явно сочинял сам. Они не сохранились, но на них в 810-820 годах отвечает патриарх Никифор. Так что вот все-таки какое-то представление о них мы иметь можем. И, наконец, последнее. Иконоборческий период показал, что и христология православная, вот как ее разработали третий, четвертый, пятый и шестой Вселенские соборы, и мариология православная не вошли в плоть и кровь церковного общества, во всяком случае тогда. Как-то, знаете, соборы были, но соборы для ученых. Вот это в русской церкви будет все гораздо хуже. Но вот все-таки вот эта тенденция вот здесь просматривается. Так вот, а вы знаете, такого религиозного невежества, как в РПЦ, в Византии не было ни у кого. Так вот, ну, когда мы с вами доберемся до Константина Петровича Победоносцева, мы увидим, что он умилялся невежеством. Так что, друзья мои, нам с вами предстоит веселая жизнь, только... Да? Ну, поживем, увидим. По крайней мере, не все. Да. А нет, тут вам экклезиологическое спущение на пустом месте. Да, да. Значит так, но во всяком случае, в отличие от Юстиниана, все-таки серьезного богослова, Константин V был рядовым членом церкви, в догматах разбирался плохо, и однажды он спросил патриарха, уже не этого, не Анастасия, а следующего, тоже Константина, не лучше ли Богородицу называть Христородицей? То есть, это значит, что когда человек пытается своим умом дойти до истин веры, то ничего хорошего от этого не бывает.
А как же говорят, что всех просвещает Господь как веру?
Радость моя, для этого нужно стяжать Духа Святого. Вот к Марии Египетскую, да, она была неграмотная, но псалтирь цитировала без ошибки. Это... Святость сначала нужна. И патриарх умолял императора, пав ему на шею, не подвергаться такой же анафеме, как подвергается Несторий. Надо сказать, что это его немедленно убедило. Почему нет, действительно? В сущности, все эти самые религиозные идеи у него сидят очень неглубоко. По-настоящему у него, я говорю, под полой совсем другой идол. И этот идол – государство. И надо сказать, что православное исповедание веры на всех уровнях воспитания и образования – это всегда труд сердца. И это всегда духовный подвиг. И если, Геннадий, Если человека правильно крестили в православном храме, правильно рукоположенным священником, и если его рукоположили в священники правильно, это еще не делает его православным. Конец 752 года. Идут подряд предвыборные собрания, на которых складывается как бы императорская партия среди высшего духовенства, то есть епископата Византии. Готовится собор, который пытаются объявить вселенским. И, кстати говоря, вот на Седьмом Вселенском соборе, который состоится через 33 года, те же самые епископы, которые, из которых многие за 33 года не умерли и пребывали на кафедрах в своем достоинстве, они прямо говорили, что нас никто не принуждал. Мы говорили то, чему были научены с малых лет. Так что, как я уже сказала, смута идет с двух сторон. И как заблуждения глубокие внутри церковного общества, и как так называемая императорская ересь, то есть тайный идол, которого не называют. Вот мы сейчас несколько слов и скажем про этого тайного идола. Казалось бы, Константин V наследовал церковную политику своего отца. Но сколько мы видим примеров, что эта преемственность наследственной политики нарушалась. Например, Феодосий II активно участвовал в перенесении мощей Иоанна Златоуста и, пожалуйста, гласно и прилюдно просил у него прощения за своих родителей. Но надо сказать, что у Константина V несколько другие мотивы. Например, он вдруг как-то обращает внимание на то, что монастыри и разные богоугодные заведения владеют третью частью пахотных земель империи, притом лучшей. Затем он задает вопросы такого рода, на каком основании здоровые и боеспособные мужчины оберегаются от военной службы. Владимир Савин, к вашему делу, у нас задавались вопросы и похлеще. Например, Петр I и Ломоносов, то есть Петр I запретил постригать и мужчин, и женщин моложе 50 лет, потому что они сначала свое мужское качество должны осуществить, а в монастырь только на старости лет. И, значит, Ломоносов изо всех сил это обосновывал. Правда, не в стихах, к счастью, а в прозе. Вот еще раз повторяю, книга «Экклезиаста» вам поможет. Умножающий познание умножает скорбь. Придется это знать. Да. Так вот, кстати говоря, Петр I рассуждал еще и так. Когда он доказывал бесполезность этих самых монастырей, он говорил, и вообще монашество, он говорил, а что молится, так и все молятся. Какая отечеству от всего беда? Так вот, надо сказать, что как Константин V, так и Петр I, и вообще все вот эти теоретики, так сказать, самодавлеющего государства, Они всегда государства, даже если они не декларируют этих вещей, но фактически к государство уже в их идеологии выступает как божок. И вот этот божок требует себе жертв. Поэтому одной из главных причин, вызвавших гонения, была как раз реакция вот этого оживающего башка на существование церкви. Как государство в государстве, статус ин статум. То есть со своими законами, 102 канона. Кстати, вот в синодальный период они будут нагло попраны. Со своим имуществом в синодальный период оно отнимется, не останутся только денежные капиталы, и со своим незримым, но всеми принимаемым нравственным авторитетом. Вот этот нравственный авторитет – это тоже враг. И с ним будут бороться. Вот Константинка про ним уже начал, а методы борьбы Петра I мы хорошо рассмотрим, но на будущий год. Итак, государство, утверждающее свою самодостаточность, как бы, фактически, как будто само от себя получает святость. Ну, у Александра I нашего мы тоже это увидим. И вот тогда оно начинает рассматривать церковь как социальную соперницу. И вот тогда и начнется противоцерковный поход. Ну, а что касается методов этого похода, то, забегая вперед, скажу, до таких вещей большевики не доходили. Это вот при Константине V.
Нет, я говорю, что вот установилось церковь государства при Константине I,
да? Нет, это все в доюстиниановский период, государство-то еще робкое.
Ну, к Юстиниану пришло, да? Вот в некое государство церковь.
К Юстиниану Юстиниан объявил себя церковным авторитетом. И вот он как раз и есть автор идеи священного империума. Симфония это так. А вот священный империум это когда каждый император церковный авторитет.
Простите тогда, вот все-таки сейчас получается вектор другой, пошел, вот именно сейчас другой вектор, да?
Сейчас просто вот то беззаконие созрело. А вот когда мы изучаем вот середину 8 века, вот у нас идет 752 год. Вот уже, вот грозди эти созрели, вот их можно топтать, вино делать. Вот беззаконие созрело. Вот, и вот в этой связи наказание патриарха Анастасия, но не удаление, было вполне продуманным политическим шагом. Нужно было показать низкий авторитет церкви и свою власть. Затем еще любопытное дело. Ответственность за иконопочитание монахи и миряне несли не одинаковую. У того же Константина V иконопочитательница, его первая и любимая жена, вот эта вот Ирина Хазарка, дочь хазарского хана. У него праведница-дочь Анфуса, строгая девственница, никогда не выходившая замуж, все доходы тратившая на церковные дела и так далее, конечно, на дела милосердия, типа Елизаветы Федоровны. Но тоже ее никто не беспокоил. Из жития Филарета Милостивого мы видим, что в Понте, то есть обыкновенная Вифиния, то есть южное Причерноморье, про иконоборчество никто не слыхал. Зато Константинополь принимает удар. Значит, на монашествующих обрушиваются репрессии. То есть у них вырывают бороды, палят лицо, разбивают головы конными досками. И как завершение, значит, выгоняют из монастырей монахов и монашек, строят их парами, ну, по половому признаку, и заставляют маршировать по цирку, по кругу, стало быть. Я говорю, большевики до этого не доходили. Ну, правда, они плохо знались. И, наконец, монахам предлагают альтернативу. Отказ от монашеских обетов и мирную жизнь в новом статусе женатых мирян, или пытки и смерть. Вот из тех, кому предлагалось, более половины выбрали второе, то есть переход в мирское состояние. Кстати, когда проходил процесс судебный Стефана Нового, то ему вменили в преступление проповедь об отречении от мира. Ну что ж ты будешь делать уже? Пока, говорится, государство идет до конца. Удивляться этому особо нечего. Например, Петр I у нас незадолго до смерти, то есть в 24-м году, подписал указ об упразднении всех монастырей в России и об организации в мужских монастырях военных госпиталей, а в женских – ткацких и предельных мастерских. Но даже проворовавшаяся, пропитая и потерявшая, так сказать, совесть окружения Петра I, все-таки этот указ предпочло уложить под сукно до умертвия. А уже в январе, 28 января 25 года, Петра I не стало. Умер он от запора у Рины. Но это отдельный сюжет.
Кто умер?
Петр I умер от запора у Рины.
Простудился.
Да ладно.
Ну как, он же ведь спасал матроса.
Спасибо, до свидания. Это вам в музее расскажут.
Но этого факта вообще не было?
Да, друзья мои, вам жаль поэта. Это
да
все...
Ничего не жаль, истина одна
осталась. Ну так вот.
Был факт этот, нет?
Вы знаете, это... Это все лубок.
Безосновательно.
Это все лубочный портрет Петра I, который, значит, в статуэтках и так далее. Он умер от запора урины. Откройте Пушкина. Историю Петра.
Ну, вы же не ответили. Был факт, он спасал матроса, который тонул или нет? И простудился, и тогда...
Что вы?
Совсем не то, да?
И это все, ну, если и был он, то не перед смертью. Если и было, еще раз, если и было, то... Да, но не, да, то не перед смертью, да.
Спасибо.
Так вот, значит, с января, то есть с конца 752 года по февраль 754 идет пропагандистская кампания. И вот в середине этого периода, в 753 году умирает патриарх Анастасий. И такое впечатление, что он эту смерть себе у Господа вымолил, чтобы не дожить. Примерно так же, как святитель Макарий Московский перед Да, и только-только дождавшись смерти Анастасия, стало быть, все-таки был какой-то незримый авторитет, Константин V приказал рассылать приглашение на так называемый Вселенский собор, который и был открыт 10 февраля 754 года в городе Иерии. Так вот, этот собор был, конечно, незаконным. На нем не было даже Константинопольского патриарха, потому что его вообще не было, кафедра вдовствовала. На нем не было ни римского папы. Все папы после Григория III, то есть и Стефан II, и Стефан III осуждают константинопольскую политику. И не было ни одного из восточных патриархов, то есть ни Александрийского, ни Антиохийского, ни Иерусалимского. А кто же был? А были 338 епископов Константинопольского диоцеза. О чем это говорит? Прежде всего, существует в церкви такое понятие – изоляционизма. От слова «изоляция». Константинопольский патриархат пребывает в изоляции, этого и никого это не беспокоит. Это мы тоже увидим в наш синодальный период. Как бы самодостаточность, да, и сейчас то же самое. Антихриста недавно искали, чтоб он родился между Москвой и Петербургом, это значит где-то в районе Балагова. Так вот.
Нашли?
Нет пока. Так вот, это, знаете, уже на уровне Гоголя, «Пшивая спесь». Помните, в «Мертвых душах»? Деревня «Пшивая спесь», и, значит, стали искать антихриста, но укокошили многих не антихрист. А антихрист как раз этот, который искупал мертвые души. Так вот, вы знаете, вот когда поместная церковь провозглашает свою самодостаточность, вот это и есть начало ее изоляционизма. Ну и, забегая вперед, вот его приходится преодолевать. Его придется преодолевать патриарху Тарасию перед Седьмым Вселенским Собором. Вот в это начало 754 года, значит, императорская власть, опираясь на популярность в народе, на престиж государственной власти в стране, на удачные войны, начинает претендовать на всеобъемлющий авторитет, то есть диктовать стране все сверху донизу. И уж, конечно, претендует на роль нравственного авторитета. И вот сам же возглашает, ввиду, значит, собравшегося епископата, ему трижды аксиос, то есть достоин. Актиос. Отсюда актиология, наука о ценностях. Кстати говоря, кроме настроений изоляционизма, наблюдается желание подавить число. Вспомним, что на Втором Вселенском соборе было всего 150 епископов, а душой собора был Григорий Богослов. Так вот, здесь более чем в два раза больше, 338 человек. Наконец, протоколы этого собора отчасти сохранились, отчасти они вошли в протоколы VII Вселенского собора. Потому что, забегая вперед, VII Вселенский собор удалось собрать только в отмену разбойничества. И, значит, основные положения вот этого разбойничьего собора. Еще раз повторяю, так или иначе, на соборе был значительный контингент Константинопольского епископата, то есть сюда входит и побережье Мраморного моря, сюда входит и, значит, эти самые вот Северная Греция и Македония, словом, все равно тут народу много. Итак, первое положение, что иконопочитание есть идолослужение под видом христианства. Ну, это еще, как говорится, цветочек. Второе. Вот члены собора обвиняют, вот это посерьезнее, члены собора обвиняют иконопочитателей в том, что они смешивают природу божескую и человеческую во Христе, как сказано в протоколах, вместо неизреченного соединения. Надо сказать, что иконопочитатели смешивают божескую и человеческую природу во Христе, смешивают вместо неизреченного соединения. Ну, насчет неизреченного соединения это говорит о том, что Максим Исповедник для большинства этих епископов тоже прошел мимо ушей. Насчет того, что способ соединения Господь Церкви открыл в ипостасность с перихорезой, об этом они предпочитают как бы не знать. Я говорю, вера и исповедание догматическое есть всегда напряжение духа и ума, и труд сердца. И, кстати говоря, если на этом соборе Иоанн Дамаскин анафематствовал четырежды, а Герман Константинопольский анафематствовал единожды за двоедушие, то Максим Исповедник даже не упомянут ни в положительном, ни в отрицательном смысле. Неизреченные соединения божества и человечества во Христе. Вот они что имели в виду.
На самом деле оно изречено.
Конечно. Конечно.
И это есть...
В ипостасность с перихорезой.
В ипостасность с перихорезой?
Да.
Которая...
Хватит.
В результате
хватит,
работы
хватит.
Сердца...
Да нет, горе, нет, голубчик. Я вам 2 балла поставлю на экзамене. В ипостасность с перихорезой — это соединение божества и человечества во Христе.
В результате
подвига веры. Да успокойтесь. Результат подвига веры – это усвоение догматических истин. Да, усвоение догматических истин. О, Господи, помилуй грешных нас. Да. Третье положение этого собора следующее. Что живописец хочет грязными руками дать форму тому, что воспринимается только сердцем и исповедуется устами. Ну, прямо к вашим словам. Так вот, живописец хочет грязными руками, цитирую, дать форму тому, что воспринимается только сердцем и исповедуется устами. Ну, надо сказать, что это положение как раз против Иоанна Дамаскина, который, как я уже сказала, на этом соборе анафематствуется четырежды. То, что исповедуется устами. Вспомним у Иоанна Дамаскина, что ведь это есть словесное выражение, а слово – это тоже образ, это тоже форма, и потому в сущности нет принципиальной разницы между образом словесным и образом зримым иконописным. Четвертое. Значит, обвинение иконопочитателей в том, что икону Христа называют Христом. Но Христос есть имя Бога и человека. Дальше они рассуждают так. Божество Христа неизобразимо. Значит, художник смешивает, опять же, смешивает божество с тварной плотью, то есть поступает на деле так, как поступали мысленно Диоскор и Евтихий, смешавшие божество и человечество. Позднее, но гораздо позднее, Феодор Студит поставит вопрос так. Кто изображается на иконе? И ответит, ведь на иконе изображается не естество человеческое, а личность Бога-человека. И постать Господа Иисуса Христа, Бог-Сын, «Вочеловечивайся и вознесшийся на небеса, в человечестве и божестве». Не плоть, не человеческая природа, ипостась, личность, лицо. Второе. Пятое положение. Если художник пишет тело Христа как бы необожествленное, то поступает как несторианин. Ну, это в этом же, так сказать, ключе. Если художник пишет тело Христа как бы необожествленное, то поступает как несторианин. Вот это пять основных обвинений и результат. Значит, собор запретил держать иконы дома, писать их и вносить в церковь. За нарушение священнослужители извергаются из сана, а миряне и монахи анафематствуются. Ну, надо сказать, что даже до Афин это положение не дошло. То есть главное страдает все-таки вот Константинополь и его ближайшие окрестности. И начались, можно сказать, погромы. Мощи преподобной Ефимии Всехвальной выброшены в море. Церкви превращаются в военные склады и конюшни. Фрески сбиваются. Иногда заменяются, но расписываются сценами охоты, например. И вот разгар этой политики пришелся на 60-е годы, то есть примерно с 61 по 70-е. Преподобные мученики Стефан Новый, Андрей Крицкий, Петр Клевит – это все 767-й годы. Ну, как я уже сказала, многие монахи не выдержали и вменили в ничто свои монашеские обеты, но значительная часть монахов эмигрировала в Италию, особенно греческую Италию, в Калабрию, на Сицилию, то есть под защиту римского папы. Наконец, от служащих на государственной службе требовали клятвенного, так сказать, ну, клятвенного подтверждения своей лояльности иконоборчеству, ну и не более. Обысков по домам не было. Да и доносы не рассматривались, то есть, в общем-то, мирян оставили в покое, несмотря на грозные заявления. И, наконец, монастыри. Святого Далмата в Константинополе обращаются в казармы военные. Многие другие монастыри разрушаются, но тоже в основном окрестности. И 765-770 годы – это вакханалия гонений, но очаг опять-таки только в Константинополе, в провинции гораздо меньше. Наконец, 765 год – заговор 18 приближенных против императора Константина. Вот к этому-то заговору был причастен патриарх. Когда заговор был раскрыт, то патриарха схватили, сослали, но через год возвратили в Константинополь. И здесь уже новый патриарх Никита произнес ему отлучение, затем его, ну, при каждом, значит, этом самом, при каждом предложении его, значит, бьют по лицу, затем его остригли, обрили, одели в рубище, да, в шутовской наряд. И опять-таки водили на осле, но потом обезглавили, уже не как с Анастасием, а просто обезглавили, а тело бросили в ров, как преступника. Вот в это же время патриарх Константина, тоже Константин, вот в это же время, то есть как раз, как только развернулся Константин V, то есть еще в 50-е годы, в 754 году, Рим принимает меры для государственной защиты римского папского престола от притязаний императора. И хотя Рим ищет в сущности только военной защиты пока, но надо было представить это как церковное дело. И что придумано? Значит, мы помним, что в свое время Григорий II в ответ на угрозу Льва III заявил, что он укроется в королевстве лангобардов и щевета. Но уже к середине VIII века стало ясно, что королевство лангобардов непрочно. И Стефан II обращается за помощью во Францию и привлекает короля франков Пипина Короткого, отца Карла Великого, и в 754 году, в том самом, помазывает Пипина и его двух сыновей, Карла, вот этого будущего великого, и Карломана. Пипин же, в свою очередь, дал присягу за себя и за свое потомство блюсти интересы римского папского престола и защищать его. Ну, надо сказать, что Рим был верен этой клятве в течение, пожалуй, 1100 лет. То есть последний, кто, значит, пронес эту верность до конца, пока не сбежал с престола, был Наполеон III. То есть 1870 год, то есть франко-прусская война, Парижская коммуна и так далее. Вот. И, наконец, мы опять спрашиваем себя, почему Господь попускает все это позорище? Вот здесь нам и понадобится историософское осмысление вот таких как бы исторических провалов. Как я уже сказала, провал начался гораздо раньше. Вот как раз шестой новеллы Юстиниана, провозглашение им принципа священного империума. Провал обозначился тогда, когда это заявление никому не показалось абсурдом. Либо умолчание, либо признание. И хотя в церковных канонах это не запечатлено, то есть церковь в свое священное предание этого не включила, но и не отвергла гласно.
То есть не было достаточно осознанно,
да? Отчасти да. Отчасти как бы не обратили внимания, а надо было.
И для проработки, видимо, исторически даются
такие... И для проработки, да. И для проработки даются крайние последствия. Притом уже живые, не мыслительные, а уже событийные. И вот Господь попускает этот провал, чтобы абсурд идей священного империума был выявлен уже для всех. И Юстиниан пытается вменить, так сказать, императору, миропомазанному возглавителю страны, особое церковное служение. Вспомним, что Амвросий Медиоланский выражался твердо: место мирянину здесь. И кроме, и ничем твое положение не отличается от самого рядового лаика. И вот здесь мы видим, что никакое помазанничество не является гарантией даже элементарного благочестия. Все когда-то кончается. Значит, 765-770 годы – это разгар гонений, но на всякую старуху бывает проруха. Значит, в 770 году за наследника престола, ему 21 год, Лев IV Хазар будущий, за наследника престола просватана афинянка Ирина, происхождение, видимо, скромного, как-то об этом история умалчивает. И вот была объявлена Августой немедленно по венчании. То есть она сумела понравиться прежде всего свекру. Надо сказать, что вообще говоря, Константин V от церковной политики уставал. Вот это, пожалуй, то положительное, что мы тоже вынуждены в нем отметить. Говорят, говори на волка, говори по волку. Он действительно неустанно укреплял империю и с административной стороны, и от внешних врагов. Наконец, в 775 году в болгарском походе он заболел и умер, его несли уже на носилках, везти уже было нельзя, и умер, значит, как бы на пути в эвакуацию в Константинополь. В том же 775 году причастившись святых христовых тайн, то есть он ни на йоту не считал себя безбожником. Это тоже бывает. Кстати говоря, товарищ Сталин тоже причащался с 53, то есть с 43 по 53 год. Так вот. Вы знаете, поскольку я лично знала многие годы Анатолия Васильевича Ведерникова, бессменного секретаря патриарха Алексея I, то я это знаю из достовернейшего источника. Ну вот видите. Итак, тем лучше. Да. Итак, патриарх Алексей I. Ну так вот, значит, следующий император, то есть Лев IV, был коронован еще при живом отце в 70-м году. В том же году, значит, в начале они поженились, и в конце 70-го года у них с Ириной родился сын, будущий император Константин VI. То есть права Ирины стали несомненны, как матери наследника. И, пожалуй, уже с 775-го года можно обозначить, как предсоборный период перед Седьмым Вселенским Собором. Хотя еще никакой подготовки не проводится, но как бы запахло другим воздухом. И вот слушаем, что происходит. Ну, гонения после смерти Константина V затихли, но решений Иерийского Собора 754 года никто не оспаривает. А с другой стороны, Ирина не скрывает своего иконопочитания, тем более, что в Афинах она так воспитана. Дотуда иконоборчество вообще не докатилось. Как я уже сказала, 754 года Константинопольский патриархат пребывает в полной изоляции, то есть не имеет евхаристического и литургического, да, и канонического общения ни с одним из вселенских патриархатов. То есть фактически он в расколе. Но самое опасное, именно как церковная тенденция, как экклезиологический провал. С 54 года Константинопольский патриархат фактически в расколе. Но вот как церковная тенденция, как экклезиологический провал, эта изоляция мало кого волнует, что никто Константинополя не признает. Ну, а престиж константинопольских патриархов продолжает падать. Наконец, после смерти Никиты избирают патриархом Павла, человека лично высокого благочестия. И вот в 780 году патриарх Павел слагает в себя патриаршее достоинство, добровольно удаляется в свое имение, а потом в монастырь. И объясняет он это тем, что Константинопольская церковь попирает правила благочестия. Патриарх Павел прожил еще 4 года, заметьте, в монастырь, То есть как бы это и есть как бы предсоборный период. Вдруг монастыри вновь легализованы. И перед смертью, когда его просто посетила Ирина, то есть уже в 784 году, он благословляет ее на созыв Вселенского собора. Кстати сказать, патриарх Павел Константинопольским патриархатом причислен к лику святых, память его 30 августа. Вот заметьте, что календарь подворья Афонского отличается от нашего, там он есть. И в том же 80-м году в патриархи выдвигают Тарасия, это мирянин, статс-секретарь империи, то есть государственный секретарь. Ну, для патриарха тогда не требовалось прохождение всех ступеней монашеских, достаточно было пострига в Рисофор. В 80-м году. Ну, как я уже сказала, патриарший авторитет сильно поколеблен. То есть на что он приходит? На развалины. Патриарший авторитет сильно поколеблен. В церкви идет борьба партий. Разрыв общения со всеми патриархатами. Поддержка гражданской власти проблематична. Вот такое наследство получил новый патриарх Константинополя. И в довершении всего прочего, в том же 780 году Лев IV скончался при неразгаданных обстоятельствах, будучи всего 31 года. Значит, монашеская партия объясняет столь раннюю смерть тем, что он позволил себе изъять из сокровищницы Софийского собора драгоценную корону, которая ему понравилась, значит, камушком был неравнодушен, пожертвованную туда не то его отцом, не то дедом. Государственническая партия просто-напросто обвиняет Ирину в отравлении. То есть уже тогда ее считали способной на все. Ну, надо сказать, что прямых улик не было, но было хорошо известно, что незадолго до его смерти они поссорились, видимо, все-таки за власть, и разошлись по разным половинам дворца, то есть прекратили между собою супружеское общение. Итак, с конца 780 года Ирина регентша. Первые же шаги, которые она предпринимает, во-первых, сближение с Западом, как тенденция. И во-вторых, опираясь на консультацию авторитетных лиц, она решила, что Иерийский собор 754 года не может почитаться вселенским. Ну, конечно, благословение-то патриарха Павла ей для того и понадобилось. И она решает созвать настоящий Вселенский собор. Надо сказать, что признать статус собора Вселенским может только последующий собор. Или же по прошествии времени к этому собору должна присоединиться вся церковная полнота.
А присоединяется к чему?
К решениям этого. Конечно, конечно, это грамоты, это пишутся, подписываются. Ну, да, но это должно быть по совести. Так вот, надо сказать, что 7-й Вселенский Собор, уж забегая вперед, получил полное каноническое утверждение только при патриархе Фотии, то есть в 879 году. А пока вот начиная с 84 года уже вовсю готовится новый собор. В отмену решений Иерийского собора, которые не соответствуют вере и благочестию. Но что они не соответствуют вере и благочестию, это еще предстоит доказать. Вот на этом мы сегодня как раз заканчиваем сегодня вот на таком вот рубеже 84 года. И значит, в следующий раз нам как раз предстоит 7-й Вселенский Собор.